Образование сегодня.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Образование сегодня» на Рязанском епархиальном радио. Частота 102,5 FM в городе и 101 FM в области. Мы рады вас приветствовать. И традиционно хотел бы напомнить, что в программе «Образование сегодня» мы разговариваем с нашими гостями о различных аспектах образовательной деятельности. Кстати говоря, не только об обучении, не только о школе или университете. Мы говорим вообще о том, как человек в процессе жизни образовывается, как он может образовываться. Причем такие получаются у нас целые циклы программ, либо краеведению посвященные, либо вот как сегодня психология, отношениям в семье и отношениям, в первую очередь, конечно же, связанным со школой, вот, и в школе. Какие-то психологические стороны, проблемы мы рассматриваем и затрагиваем. А помогает нам в этом наша гостья, психолог, психотерапевт, педагог Марина Фошина. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня в преддверии начала учебного года хотелось бы поговорить о подготовке к школе. Процесс, конечно же, сложный, с одной стороны, с другой стороны, очень активный, бурный. Все всегда несутся покупать различные канцелярские товары, школьные принадлежности, форму сейчас мы пошиваемся. И кто-то это делает в последний момент, кто-то, наоборот, загодя, все серьезно обдумав и прописав необходимые пункты. Но я хотел бы первый вопрос задать о тех ребятах, которые впервые идут в школу, и об их родителях, конечно же. Вот насколько необходимо готовиться к школе после детского сада, когда это начинать делать и как вообще?
Ну, вообще начинать надо, пожалуй, в конце детского сада, то есть в подготовительной группе. В принципе, это начинают делать в детском саду уже воспитатели, и с ними просто очень здорово синхронизироваться. То есть ребенок приходит, рассказывает, что нам рассказывали про школу, и тут надо немножко подпевать.
Ну, то есть положительные образы рисовать, скажем так, лучше.
Я бы сказала, без фанатизма, потому что все видели этот ролик знаменитый, когда девочка в первокласснице говорит, что и праздника никакого не было, обманули. И у нее основная претензия, что обманули. То есть я бы формировала такой нейтральный, скажем так, образ, что школа – это такое место, куда ты пойдешь учиться без каких-то своих проекций. То есть есть родители, которые в восторге от своего первого класса, есть те, которые в ужасе, но это не значит, что у вашего ребенка будут именно такие же впечатления. То есть лучше давать такую общую, так сказать, информацию, давать ему простор потом для фантазирования на эту тему и вообще набора своих впечатлений.
Ну вот интересный такой момент, что сейчас есть так называемые ШБП, школа будущего первоклассника, да, целый год, да, сокращенно, как аббревиатура традиционно,
да.
Если целый год, вот последний год в садике, если ходит в садик, да, иногда и не ходит, и, в принципе, я так понимаю, что и не всегда в школу будущего первоклассника ходят дети, но вот, предположим, он идет в школу будущего первоклассника, и там, ну, что-то его не устраивает. Как быть в данном случае?
Очень хорошо, если вот именно на этом этапе можно скрыть то, что ребенка не устраивает, и спросить у ребенка, что тебя не устраивает. Чаще всего не устраивает то, что приходится сидеть долго, что, возможно, неинтересно ребенку. И эти все вещи, их надо прорабатывать. Ну, а если, например, какие-то радикальные вещи не устраивают, ну, к примеру, не повезло с педагогом, скажем, давайте вот выразимся так, не сошлись характерами, то, возможно, есть смысл и поменять педагога будущего. А если уж у них сразу отношения не сложились, вряд ли они сложатся в дальнейшем.
То есть все-таки на ребеночка надо смотреть, кто ему нравится, кто не очень, да?
Обязательно. Человек уже большой, уже 6 лет, уже личность, ну, 6-7.
Хорошо. Тогда еще один момент. Вообще складывается ощущение, вот у меня лично, что дети сейчас вообще в школу идти не хотят. Если как-то раньше, наверное, в советский период, юные октябрята, будущие пионеры, где-то кто-то хотел идти в школу. Хотя вот я, например, по себе не помню, чтобы я каким-то горячим желанием обладал.
Такого яркого желания.
Да. Ну, наверное, кто-то где-то, если это не выдумка пропаганды. Ну вот, но сейчас такое ощущение, что вообще не хотят идти учиться. Это и неинтересно, и скучно, и просто, естественно, что все взрослые говорят, а лентяи такие стали дети, а вот их только гаджеты интересуют, планшеты и так далее и тому подобное. Вот в чем причина этого нежелания? Тем более с первого класса вроде бы еще толком-то ничего не знают. Либо дети действительно ленивее стали, либо школа такая неинтересная, как им кажется, либо это вообще просто объективная реальность, и ничего с этим поделать нельзя. Ну, такое вот время.
Я думаю, что всего понемножку понамешано. И я думаю, что дети в любом случае изменились. То есть они стали, я думаю, не ленивее, а они просто немного другие. Они привыкли работать по-другому. И воспринимают они информацию по-другому, не так, как мы. Большая заслуга с любым знаком средств массовой информации, я имею в виду не только радио и телевидение, я имею в виду и интернет-ресурсы в основном, потому что очень много информации идет о том, что школа – это мучение, ад кромешный, и все, парень, ну теперь вот сад закончился, теперь у тебя начинается…
11 лет от звонка до звонка.
Да, 11 лет вот от звонка до звонка, то есть все об этом знают, и дети знают об этом тоже. И не знаю, не находилась внутри системы образования начальных классов, поэтому не могу дать объективной информации, но на самом деле сложно учителю первого класса, когда к нему приходит класс 30 человек, 35 человек, достаточно сложно их увлечь и сделать так, чтобы им было интересно, хотя это основная задача, сделать, чтобы было интересно. Что в этом случае поделать? Я думаю, что ситуация ситуации, но каждый в своей семье может установить свои правила и спокойно своему ребенку говорить, что вот я, например, считаю, что учиться все-таки надо, и я бы вот вообще на твоем месте сходил бы и посмотрел, что там. Если что-то тебя не устраивает, я всегда на твоей стороне.
Вот это, конечно, проблема вообще серьезная. Понятно, что нам ее не решить, и так, судя по всему, ему кому-либо ее сложно решить, потому что меняется объективная реальность, меняется ситуация,
да.
И, наверное, со временем как-то что-то тоже изменится. И дети – это дети, они более податливы, быстрее меняются. Школы – это школы, это такая мощная система с укладом определенным, который сдвинуть очень сложно, и сдвинется он опять же, за счет тех людей, которые со временем придут, да. Наверное, да, то есть что-то изменится. Опять же, будем надеяться, что в лучшую сторону, и найдутся точки соприкосновения, чтобы заинтересовать. Но вот если возвращаться, опять же, к детям, первоклассник, значит, идет в школу, для него, наверное, это стресс.
Наверняка.
Для родителей, получается, тоже это стресс.
Еще, пожалуй, и больше даже.
Вот как этот стресс, может быть, преодолевать?
Любой стресс преодолевается информацией. Если человек что-то делает в первый раз, это совершенно нормально, что он нервничает. Что угодно может быть. Там кто-то ногти красит в первый раз самостоятельно, кто-то в первый класс идет первый раз или ведет своего ребенка в первый раз. Нервничать, и это нормально. Вот самое главное, себе вообще разрешить нервничать. Ну и что, да, ты переживаешь, я тоже переживаю, да, вместе попереживаем. И как можно больше информации нужно дать себе и своему ребенку об этом дне. То есть как пройдет 1 сентября. Во-первых, все узнаете. Ну, это на родительском собрании обычно дается прямо в деталях, по минутам.
Да, обычный концерт, репетиция.
Конечно. И довести эту информацию до ребенка своего. То есть родители иногда так заматываются перед 1 сентября, что они забывают ребенку сказать, что, куда он идет вообще, и что ему, его ждет, его запихивают в костюмчик и куда-то всуют в руку гладиолуса и влекут. И он не понимает. Конечно, он переживает. Желательно рассказать, возможно, несколько раз. Мы придем к 11 часам, к примеру, во двор школы, все будут нарядно одеты, я тебя буду фотографировать, потом вы пойдете со своей учительницей в класс, вы там сядете за парты, потом, это важно, я тебя заберу, потому что некоторые дети думают, что их отдали насовсем, я тебя заберу, и мы пойдем с тобой и отпразднуем это событие. то есть любым способом. Там для кого-то это поход в кафе, для кого-то это мороженое купить, но в любом случае как-то отпраздновать надо, как-то вот обозначить этот день. И тогда вы увидите, что тревожность у вашего ребенка, она, ну, снизится. Не сказать, что совсем она уйдет, но снизится сильно.
То есть внимание такое проявить и во все, насколько возможно, детали, даже самые маленькие,
да,
вникнуть. Потому что это нам кажется, что ничего такого, а ребенку все вновь, все сложно.
Конечно, конечно. Он, может быть, например, он просто нервничал, допустим, у меня один есть клиент, он переживал, потому что он не знал, где в школе туалет находится, и он не знал, вот как вот в этом случае себя вести, к кому подходить. Мы разрешили эту ситуацию моментально, то есть зашли, показали, где что, и все. То есть человек пошел в первый класс, а вот для нас мелочь, для него проблема была.
Да, действительно. Дорогие друзья, сегодня говорим о подготовке к школе. Говорим с психологом, психотерапевтом, педагогом Мариной Фошиной. Говорим об этом в рамках программы «Образование сегодня» на Рязанском епархиальном радио. Сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу и через несколько минут вернемся и продолжим разговор. Пожалуйста, не переключайтесь. Мы возвращаемся в эфир, дорогие друзья. Это программа «Образование сегодня» на Рязанском епархиальном радио. Частота 102,5 FM в городе Рязани и 101 FM в Рязанской области. Сегодня мы говорим о подготовке к школе с психологической точки зрения. Говорим с психологом, психотерапевтом, педагогом Мариной Фошиной. Марина, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Остановились мы на первокласснике, на первоклассниках, на их походе в школу, самым первым, и взаимодействии с родителями в данном случае. А вот хотелось бы спросить о пятиклассниках, подрастая потихоньку.
Растем.
Потому что, да, первоклассник – это сложно, во второй, третий, четвертый класс все-таки как-никак уже знакомы.
Как-то, да, здесь, по аналогии, да.
Да, здесь сложности скорее будут с тем, что вот, ну, не хочется уже, все надоело. Об этом мы тоже сказали. Здесь, конечно же, такая глобальная проблема, которая, ну, как-то вот будет, надеемся, решаться. Вот пятиклассник, да, традиционно считается, что для этих ребят тоже большой кризис поход в школу, в пятый класс, потому что прежде они учились в одном классе с одним, преимущественно один все-таки педагог,
ну, да,
который все предметы буквально вел, фактически такая мама классная.
Такая мама, да, школьная мама.
Да, и ребятки все знакомы уже за 4 года, прошли какую-то аттестацию сложную в 4 классе, сейчас тоже она есть. Но вот 5 класс, этап, уже поход в среднее звено школы. Часто, если это не одна, не малокомплектная школа, где один класс, да, это может быть несколько классов, которые перетасовываются уже, да, детишек по разным классам могут направить, или классы, наоборот, объединить, да, что, опять же, новыми условиями становится. Ну и самое главное, новые учителя по разным предметам, как бы еще их запомнить, все это записать. Требования самостоятельно, более самостоятельно вести свой дневник, тетрадь. Вот Как здесь подготовить ребенка и какие для него могут быть сложности?
Сложности именно такие, какие вы озвучили. То есть действительно очень много чего меняется в укладе школьном. То есть не то, как ты привык, вот пришел, ты сел, это твое место, ты здесь будешь сидеть теперь вот до самого вот конца учебного дня. А, конечно, сложно. Ты пришел на один урок, в течение дня ты несколько раз перешел из класса в класс, а еще учителя очень часто на своем предмете рассаживают учеников по-своему. То есть ты не только из класса в класс перешел, но ты еще и сидишь. Тут ты сидишь на третьей парте, тут на пятой, и все время с разными людьми. Это преодолевается, во-первых, тем, что это так у всех. Это очень мощный такой стимул для того, чтобы преодолеть любой стресс. То есть посмотри, это ведь не ты один, это ведь так весь твой класс ходит, и они все не понимают, что происходит. Дать ребенку понятие о том, что это нормально, если ты будешь первое время путаться, если ты не запомнишь всех учителей. Этого никто не требует. Но я надеюсь, что нормальный учитель, когда к нему приходит пятиклассник, он не будет требовать, чтобы он прям сразу его запомнил. В конце концов, всегда можно написать на доске фамилию, имя, отчество и, в общем-то, и решить все проблемы этим. И то, что мы как родители можем дать своему ребенку, это простые инструкции. То есть помочь записать что-то, если он не уловил, как кого-то зовут, где какой-то кабинет, помочь это записать, научить тому, что можно спросить. То есть можно всегда подойти и спросить любого взрослого в школе, где тот или иной кабинет находится, если ты отстал от класса. И простое правило, то есть следуй за массой. Всегда в классе есть дети, которые быстрее запоминают, где что находится. Они так устроены, не потому что они умнее или как-то лучше соображают, они лучше ориентируются на местности. Если эти дети запомнили, а, допустим, ваш ребенок, он этого не запоминает, просто надо ему дать понять, что вот куда все пошли, туда ты иди, ты, скорее всего, попадешь в нужное тебе место.
Хороший совет такой.
Как в Москве, в метро.
Да, да. Далее вопрос уже про старшеклассников. Девятый класс завершился, кто-то избрал 10-11 класс, да, может быть, кто и в 9 класс идет, да, это уже адресовано сейчас не столько родителям, хотя и родителям, да и старшеклассникам, если нас слушают. Вот. Когда нужно определяться с выбором именно экзаменов, которые собираешься сдавать, куда поступать? Вот этот вопрос действительно, он же очень важный, потому что любой учитель скажет, чем раньше, тем лучше.
Конечно.
Но чем раньше, это настолько относительно, опять же, потому что можно сказать, так, все, у нас начало 9 класса, мы определяемся, какие предметы сдаем. Хотя все это, опять же, все прекрасно знаем, что это все растягивается и до последнего момента, до самой критической отметки, когда уже какую-то документацию надо куда-то выше подавать, мы все ждем и ждем и ждем. Но по логике, чем раньше ты действительно определяешься, тем лучше ты будешь готов. Хотя тоже вопрос.
Ну, тут поэтому все это и растягивается, потому что никто не знает ничего. Это такой процесс, он действительно сложный. То есть, с одной стороны, ты определяешься, в принципе, не зная, понадобится тебе это, для чего тебе это понадобится. Если знаешь, отлично. То есть, у тех, кто знает сразу, у них никаких вопросов обычно не возникает. Они тебе прям в пятом классе еще скажут, что они будут сдавать это, и это. А для тех, кто как-то сомневается, еще не очень в курсе, кем он вообще будет становиться, для них этот вопрос сложный. То есть в этом плане можно, я думаю, обращаться за советом. Если нас старшеклассники действительно слушают, можно обращаться за советом к родителям, можно обращаться за советом к классному руководителю, которому в любом случае виднее, у него много таких уже было детей, и спрашивать, а что бы вы порекомендовали? То есть это как в магазине, мы когда приходим, мы не знаем, что купить, мы идем к продавцу и говорим, а вы бы что мне порекомендовали? И если продавец молодец, он порекомендует то, что нужно.
Да, действительно. Тут, и тут вспоминаешь об образовательных услугах, но с хорошей точки зрения как раз.
С хорошей точки зрения, да.
Хорошо, а вот вообще учебный год, как следует начинать? Здесь я, наверное, немножко отступлю, может быть, поздно об этом спрашивать, но все-таки спрошу, как нужно было проводить каникулярное время и когда в каникулы начинать готовиться к школе?
каникулярное время, оно на то и каникулярное, чтобы отдыхать. То есть по санитарным правилам и нормам для учащихся выделены дни обучения и выделены дни отдыха. То есть каникулы – это то время, когда учащиеся не учатся. То есть, извините за тавтологию, но в каникулы надо отдыхать. Это буквально медицинские правила. То есть задания на лето – очень спорный вопрос, и они, возможно, способствуют подготовке ребенка к школе, но при этом очень сильно вредят его интересу к обучению. И психологически человек приходит в школу абсолютно без желания, потому что он все лето учился.
По аналогии с тем, если отпуска нет, не было
толком, да? Совершенно верно, совершенно верно. Если в отпуске работал, то потом очень хочется уволиться вместо того, чтобы приходить на работу и работать дальше. В плане подготовки, тем не менее, готовиться действительно к школе надо, я бы это внимание обратила на режим, потому что в каникулы ты птица вольная. Во сколько ты хочешь, во столько ты встаешь, во сколько хочешь, во столько и ложишься. Целесообразно хотя бы за неделю или там за две недели потихонечку приводить ребенка в то состояние, в котором он будет находиться потом с сентября по май. То есть чуть-чуть пораньше будить немножко, чуть-чуть пораньше укладывать. Кормить, опять же, тоже с утра, потому что желательно все-таки позавтракать перед школой. Банально это звучит.
Но... Чтобы биоритм его, ну, да, настроился.
Чтобы он уже без проблем пошел в школу, а то он 30-31 в конце августа еще в 11 встал, в час поел, в 2 опять поспал, а в 1 сентября он уже в 7 вскочил, и в 8 он уже на линейке стоит. Ну, конечно, ему там плохо, дети вплоть до заболеваний реагируют.
Интересный, опять же, момент такой, от которого мы, дорогие друзья, часто забываем в своих семьях, что режим настраивать надо. Может быть, иногда и себя понудить несколько,
себя
да?
Себя очень надо настраивать.
А насколько вообще родители должны вникать в процесс обучения и на разных этапах?
Я бы сказала, вникать, на не проникаться сильно. То есть не надо учиться вместо своего ребенка. Он очень быстро поймет, что мама и папа учатся вместо него, и ему будет очень некомфортно, потому что он не будет понимать, а его-то роль тогда в чем, раз мама с папой вместо него учатся. А вот вникать я бы посоветовала именно в наблюдении за своим ребенком, потому что очень в первые недели обучения в любом классе видно, как вообще процесс пошел. С каким настроением он приходит, охотно ли он рассказывает про школу, насколько он отлынивает от уроков, все дети отлынивают от уроков, насколько сильно он это делает. Есть дети, которые приходят, швыряют портфель, про школу говорить не буду. Это серьезно уже, это надо обратить внимание, возможно, в школу сходить, посмотреть там что. То есть я бы вникала в процесс обучения не в том плане, какие рефераты за него бы еще написать, а в том, как он себя чувствует, с каким настроением он туда идет.
Опять же, внимательность, да, такая.
Конечно.
Психологическая, угу, родительская.
Конечно.
Ну и, наверное, в завершение еще один вопрос уже не столько о школе, как о том, что у нас называется дополнительным образованием. Музыкальная школа, творческие объединения. Надо ли в течение лета заниматься, повторять? Ну, понятно, что активно не стоит. Но, опять же, и по ним тоже задают какие-то задания обычно. Ну, чтобы не забыть. И начиная учебный год, насколько в этом направлении активно действовать?
Обычно в дополнительном образовании в любом действуют те же принципы, как и в основном образовании. То есть первые несколько дней и недель уделяются повторению пройденного материала. То есть я как человек, который закончил музыкальную школу и хореографическую студию, прекрасно помню, что после лета ты приходишь, пальцы не работают, носок не тянется и тянется не в ту сторону. И все время вот это нужно нарабатывать. С заданиями на лето я бы тоже определилась. Вполне возможно, что их вы решите ими заниматься. Для чего это нужно вашему ребенку? То есть не тренеру вашему, не педагогу вашему, у которого могут быть свои амбиции, не вам конкретно. а вашему ребенку, если он хочет заниматься, если ему это нравится, почему бы и нет? Дети с удовольствием тренируются, занимаются, играют в спортивных лагерях, все лето проводят, если им это для чего-то нужно. То есть, опять же, отталкивалась бы я от ребенка. И, в принципе, доп. Образование – это отличная вещь, отличное направление для того, чтобы, в принципе, воспитать гармоничную личность, потому что это дает возможность развиться в случае какого-то, может быть, недополучения в школе информации, развиться по другим направлениям. Поэтому я бы сказала, что да, если ребенку вашему нравится ключевое, этому можно уделить особое внимание.
Спасибо большое. Но я надеюсь, что да, я и знаю, в принципе, что так или иначе школа, она как живой организм, она сама подстраивается, она не может сразу, что называется, сходу активно действовать, в галоп пойти, да, а постепенно все, мы всегда, учителя, знаем, что первая четверть – это раскачивание, потом последняя четверть обычно это тоже уже такое завершение, и, в принципе, ритм общий, он так или иначе, хочешь, не хочешь, не сможет его заставить работать как часы, потому что это организм живой. И думаю, что не надо бояться, дорогие друзья, дорогие родители, дорогие школьники. Мы все люди, мы все живые люди, и мы всегда можем договориться. Да, по крайней мере, главное прислушиваться друг к другу и уважать, наверное, да, мнение.
Конечно.
Вот такой у нас получился интересный разговор с нашей гостьей. Марина Фошина, психолог, психотерапевт, педагог, была у нас в студии сегодня. Говорили мы о подготовке к школе. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Программа образования на этом завершилась. Также я, ведущий программы Тимофей Трофимов, прощаюсь с вами до следующего эфира. До свидания.
Образование сегодня.